Во-первых, государство признало, что за прошлый год санкции не сработали. Вы же видите, что они сделали. Они вдруг начали давить продовольствие и выяснили, что, например, вместо 170 грузовиков теперь ездит только 70. То есть они фактически расписались в том, что санкции на протяжении года не работали. Что было очень много санкционного товара, который попадал в, на прилавки магазинов. Так? И они приняли дополнительные меры, ну, напугали так, что вот именно сейчас, именно вот в эти там неделю-две, машины стали разворачиваться, убегать на белорусской и на там других границах, потому что поняли, что условия игры изменились, что, кажется, придется какие-то другие пути искать. Но, опять же, по оценке того же государства, санкционные продукты с прилавков магазинов никуда не пропали. Приводятся примеры «Азбука вкуса» и многие другие предприятия, «Ашан», которые, на самом деле, торговали санкционными товарами. А когда власти пошли в суд, то суд принял решение, что торговать ими можно. В Санкт-Петербурге этот случай состоялся. То есть санкции в этом виде не работали. То есть работали, но не до конца. Теперь государство через год сказало, слушайте, а мы еще и давить будем. И сейчас временное затишье наступило, но тут вопрос в другом. Что вообще работало? Санкции или не санкции? Вы знаете, статистику, что оказывается, и даже из таких стран, как Турция, Бразилия, Китай и все остальные, продуктов стало ввозиться тоже меньше. Хотя на самом деле, казалось бы, они под санкционный список не попали.
Неоднократно утверждалось, что сельхозпродукты будут поступать из Латинской Америки, и цены на них будут ниже, чем, к примеру, на европейские, американские мясомолочные продукты.
Да, что наоборот, они больше должны поставить. Но вопрос в другом. Санкции-то, по большому счету, работали, ну, допустим, с августа, ну, или как не работали, а, по крайней мере, были введены по декабрь. Потому что потом главная санкция вступила в силу, а главная санкция – это курс доллара. И, значит, если ты не повышаешь покупательную способность населения, одновременно делаешь продовольствие импортное, ну, оно в долларах, неважно, как из Китая, и откуда хотите, из Турции, все это доллары, евро, это, так сказать, главные валюты, значит, и делаешь недоступным продовольствие, то, значит, получается, что ты свои санкции закрыл просто рублем. И поэтому не стали ввозить вообще. К чему это привело? Ну, или ввозить очень мало. Потому что все партнеры пострадали. Ну, те, кто ввозили продовольствие, неважно, кто, попали они по санкцию, не попали они по санкцию, они просто меньше стали ввозить. Вот я говорю, яркий пример, посмотрите. Товарооборот между такими странами, как мы и Турция, мы и Китай, мы и Бразилия, мы и Аргентина, которые как будто бы в то время говорят, да мы купим там в других странах мира. И ничего мы не купили. Это означает, что народ нам стал что делать? Меньше есть. Импорта стало меньше на тот объем, который просто не стал потребляться. Народ перешел на другое питание. С говядины на свинину, со свинины на курятину, с курятины просто на какие-то суррогаты, там, скажем так, суповые наборы, еще что-то. Вот и все. Жизнь людей ухудшилась. Вторая часть – это то, что мы сами занимаемся импортозамещением. Говорят, импорт упал там на 30%, неважно из каких стран, общий импорт. А мы стали производить как будто бы на 3% больше сельхозпродовольствия.
Правильно ли я вас понял, импорт продовольствия сократился на 30%, а производство в России сельхозпродукции возросло на 3%?
Я думаю, что это нереально 3%. Объясню почему. То есть получается, что мы не импортозаместились. Но я понимаю, что, во-первых, есть временной характер. За год вы ничего не импорта не заместите. Тем более, что если санкции ввели в августе, а сеять-то в мае, значит, мы сейчас должны, вроде бы как только сейчас, в следующем августе, должны получить какой-то эффект от санкций. Вроде как рынок освободили, и значит, мы должны быстро заместить были. Но, вот судя по тому, что я вижу, мы не стали больше производить. Ни семенного картофеля мы не завезли больше, значит, картошки у нас будет столько же или меньше. Ни семян мы не купили больше. Там овощных культур, значит, овощей мы будем производить столько. Ни садов новых не заложили. Потому что нам нужны деньги. А вы знаете, что случилось с инвестициями в декабре? Все крестьяне для того, чтобы сохранить хотя бы тот объем посеянных, или там засеянных, или там засаженных площадей, они бегали, как на скипидарины, искали деньги и не могли их найти на посевную. И поэтому реально экономически мы ничего не импортозаместили. Мало того, мы не начали строить склады. Вот слышали наш замминистра сельского хозяйства еще до того, как его уволили. Некто Юрьев говорил, что у нас вообще-то мы много производим, но 30% овощей и 50% плодов умирает прямо там же, то есть портится прямо там же, где их произвели. Мы тут знаем, что в молока, вот, товар с молока у нас 50%. То есть как будто производим много, а потом, значит, перерабатываем половину. И на самом деле главным бенефициаром тех санкций, которые введены, оказалась Белоруссия, которая, понимая о том, что продовольствие негде будет взять, а Беларусь ориентирована на нас, она никуда в другую сторону не ориентирована, она стала производить больше. Ну, я думаю, что это две вещи. Первое, стали вкладывать они деньги больше в сельское хозяйство, а второе, это то, что они являются передатчиками того, что покупают там в той же Литве, Польше, еще где-то, а потом перевозят нам. Об этом даже говорили, что поставив завод по производству рыбы в Белоруссии, то есть привозя туда сырье, вывозя уже переработанный материал, этот материал не западный, не норвежский, а белорусский. И молоко точно так же. Они это делали, а теперь это делают в большей части. И поэтому товарооборот между Россией и Белоруссией с точки зрения продовольствия на 21% вырос. То есть бенефициаром всех этих санкций оказалась Беларусь.
Были ли выполнены обещания правительства субсидировать сельское хозяйство? Если да, то дошли ли эти деньги до конкретного производителя? Речь шла, по-моему, о десятках миллиардов рублей.
Недавно министр, новый министр Ткачев сказал, что ну, мы посчитали, получается, при всех вот этих субсидиях ставка для крестьян 5-7%. Ну, может, он ошибся процента на 2, на 3, но не в этом дело. Дело в том, что мы же, правительство как считает, что если у остальных 20, там, 2, а у тебя 7, то ты в лучшем положении. С этой точки зрения, да. Но мы же находимся в конкурентной борьбе не сам с собой, там, допустим, а с какими-то белорусами, там, допустим, с казахами, ну, с теми же там, турками. А если у них 2% годовых, то у тебя, а у тебя 7-10, и у тебя механизм, кстати, очень интересный, я об этом недавно разговаривал с министром, что это за механизм выдачи субсидий, когда ты должен все, там, допустим, 22 или там, 18 отдать банку, а потом тебе через какое-то время, а обычно через 6-9 месяцев, государственные деньги вернутся. То есть оборотные средства вытаскиваешь из себя и вкладываешь в банк. Они же тоже процент имеют какой-то. И получается, если бы ты, скажем так, этот механизм изменить, чтобы государственный банк из государства напрямую получил часть процентной ставки, то крестьянам было бы легче. Но механизм написан так, что ты лучше не брать этот кредит, потому что он тебе еще дороже обходится.
Скажите, 50 миллиардов на сельское хозяйство – это много или мало для такой страны, как Россия?
Вы пишете, что денег же много выделено, но если посчитать в среднем на гектар, это несвязанная поддержка 500 рублей. Я ему рассказываю, что встает, например, директор крупного нашего предприятия в Подмосковье, который овощами занимается, и говорит, вот у меня, он крупнейший производитель овощей, он говорит, у меня вся посевная компания в 250 миллионов стоит, а несвязанные поддержки у меня 5 миллионов. 5 миллионов и 250 миллионов, 2,5%. О чем можно говорить, что это такая серьезная поддержка нам, всем крестьянам, потому что у всех такая посевная кампания. И на фоне того, что весной у нас, ну, из-за курса, в том числе, из-за того, что наши, например, химики или там производители удобрений продают свою продукцию за рубеж, и нам, соответственно, говорят, а что, если мы за рубеж продаем по таким-то долларам, то вы по рублям по таким же покупаете. И у нас получилось, что на 40% удобрения подорожали. Солярка так или иначе подорожала. Подорожала электроэнергия, особенно без объявления войны. Увеличились налоги, связанные с изменением кадастра и стоимости земельных участков. Ну, естественно, на 100% подорожали яды и химикаты, которые мы все получаем из-за границы. Семена, которые мы, к сожалению, покупаем за границей. Молочное оборудование и все остальное из-за курса, который мы покупаем за границей. Мы посевную провели гораздо дороже. А денег в сельское хозяйство пришло меньше. Даже не чем ожидали, а чем в прошлом году. Потому что ожидали-то мы вообще, что антикризисная программа будет повернута не в сторону банков, которые получили триллион, а мы до 50 миллиардов. А все-таки должна быть антикризисная программа направлена на производство.
В России всего лишь за один день, 6 августа, когда вступил в силу указ Владимира Путина об уничтожении продуктов, ввезенных в обход эмбарго, было ликвидировано 319 тонн продовольствия, фруктов, овощей, сыров, мяса. Процесс уничтожения еды продолжается. Какова ваша реакция на это, мягко говоря, сомнительное решение?
Я считаю, что это глупость полная. Вот смотрите, я тут в одной передаче говорил, скажите, а вот если контрабанда золота, да, из золота изъяли в доход государства, что его тоже бульдозерами давят или в печах переплавляют вместе с металлом? Выкидывать нет. Это в доход государства, а государство распределяет это каким-то образом. Ну, золотой запас, значит, там на продаже по специальным магазинам, потом доход государства, деньги. Что-то оно делает с этим. Почему это-то надо давить? Это же такое золото. То же самое, ну, если переводить в деньги, в эквивалент. Эти тысячи вариантов, вы сколько угодно можете. Хотите, чтобы не попало на полки магазинов, накормите солдат. Значит, накормите престарелых, накормите детские дома. Значит, они что, там хорошо питаются, что ли? Мы их можем обеспечить всем необходимым. Что, им персики помешают, которые вот раздавлены, или помидоры? Значит, ну, если они качественные. Потому что я понимаю, когда идут некачественные товары, неважно, какие они, санкционные, несанкционные, из Туниса или там, причем, из Польши, они все должны быть уничтожены. Это мне понятно. Потому что они некачественные. А если качественные, в чем проблема?